Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Дмитрий Рус. Играть, чтобы жить. Книга первая. Срыв. Фантастический роман в жанре лит-РПГ. Аннотация. Невероятный феномен срыва всколыхнул мир. Играя в любимую онлайн-игру при полном погружении в виртуал, будь осторожен. Есть немалый шанс, что твое сознание сбросит оковы ущербного тела и навсегда останется в виртуальности. Горе тому, кто завис в Тетрисе. Не позавидуешь и тем, кто сотни раз на день вынужден гореть в броне танковых симуляторов. Но можно ли назвать счастливчиками тех, кто сознательно воспользовался феноменом срыва и добровольно погрузился в бескрайний мир меча и магии? Судьба не предоставила Глебу особого выбора. Смертельный приговор врачей перевернул последнюю страницу жизненного календаря. Как поступить? Тихо угасать, вычеркивая оставшиеся дни один за другим, или рискнуть, решившись на срыв? Глеб сделал свой выбор. Впереди вечная жизнь, верные друзья, любимая женщина и километры дорог нового, очень непростого мира со всеми его прелестями и недостатками полной свободы и вседозволенности. Особо важно — только лично. Экземпляр единственный. Из аналитической записки президенту Российской Федерации. По итогам прошедшего 2030 такого-то года, из-за проявления феномена срыва мы потеряли 82 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Однако нужно заметить, что исчезновение данных граждан в основном лишь усиливает генофонд нации и облегчает нагрузку на экономику страны. Среди добровольно ушедших в срыв более 89% являются стариками, инвалидами, безнадежно больными, асоциальными элементами, либо просто инфантильными и слабо приспособленными к реальной жизни людьми. Одним словом, социальный балласт. После введения 16-й поправки к закону об интернете и виртуальной реальности, ограничивающей пребывание в вирте 4 часами в сутки, количество спонтанных срывов уменьшилось до 2600 случаев в год. Несмотря на то, что в США и странах Западной Европы время нахождения в вирте ограничено 3 часами, мы не видим потребности в заимствовании данного опыта, тем более, что такой шаг вызовет сильнейшее противодействие железного лобби. Однако уже сейчас мы рекомендуем озаботиться созданием ряда заградительных мер для уменьшения и постепенного свода на нет потока граждан, желающих добровольно воспользоваться феноменом срыва. Предлагаем следующие меры. Первое. Законодательно ограничить степень детализации вирт-миров. Второе. Задать максимальный уровень конфигурации и топовой комплектации капсул вирта. Третье. Принудительное ухудшение качества связи вплоть до псевдослучайных разъединений каждые X часов. Четвертое. Полный либо частичный запрет на подключение к вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий, как то чиновники, военные, ценные научные сотрудники и секретоносители всех степеней. Глава первая.
Месяц.
У вас остался месяц более или менее полноценной жизни». Врач снял очки и устало прикрыл глаза. «Я понимаю, что его профессия неизбежно превращает любого романтика в прожженного циника, но похоже, что лично сообщать такие новости пациенту было все же непросто». «Месяц», — повторил рано посидевший профессор. Тряхнув головой, он сжал губы в злую нитку и рубанул правду матку. «А затем все зависит от того, что у вас кончится раньше. Запас здоровья, желание жить при все усиливающейся боли, либо деньги на недешевую терапию и медикаменты. Вы извините, что я говорю так резко и не завуалированно. Мне действительно очень жаль. Обычно диагнозы из списка А мы сообщаем только родственникам, но данных о таковых вы не предоставили. Извините. Мне кажется неправильным, если ваш последний месяц вы проведете в больничных очередях. Неоперабельная опухоль головного мозга — это действительно все. Конец пути. Современная медицина тут бессильна, и я рекомендую привести дела в порядок, отдать долги друзьям, может быть, съездить на море с близким человеком». Доктор продолжал говорить что-то еще, но звук его голоса уплывал, слова доходили до меня с трудом, я смотрел застывшим взглядом на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги, а в голове билась только одна мысль. «Как? За что? Какого хрена? Мне же 31, жизнь только налаживаться началась. Какой к черту рак?» Однако последняя фраза медика чем-то отозвалась в моем сознании. «Современная медицина?» Он сказал «современная?» «А медицина будущего? Она-то ведь наверняка сумеет». Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, что слышало смертельных приговоров больше, чем скамья подсудимых, и, скомканно попрощавшись, бросился к двери. Забив на лифт, я, прыгая через 3-4 ступеньки за раз, рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего «Хундая». Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб, вспоминая, что там бубнило радио по дороге на работу. «Мы продаем бессмертие. Шанс на вечную жизнь увидеть будущее своими глазами. Центр продления жизни». Скрупулезно выверенные маркетологами слоганы прочно засели в голове. А вот нужная инфа никак не всплывала. Как же этот центр назывался-то? На попытку напрячь мозг голова ответила очередной вспышкой боли. Перед глазами заплясали цветные круги. Я поморщился и замер на секунду, пережидая приступ. Рука нащупала упаковку с обезболивающим. Когда в последний раз принимал? В 10 вроде, после завтрака. Рано, значит, надо протянуть еще хоть пару часов. Итак, передоз. Доктор вон пожурил слегка. Печень, мол, угроблю. Это шутник. Блин, да как же эта фирма называлась-то? Арканзас, Алькатрас, Алькор. Точно, Алькор. Быстро нагуглил телефон московского офиса и тут же набрал. «Фонд продления жизни Алькор», — раздался мелодичный, наполненный искренним желанием помочь девичий голос. Я запнулся. «Здравствуйте. Я бы хотел узнать по поводу криозаморозки. Куда можно подъехать и обсудить все детали?» «Конечно. Примите координаты для навигатора». Уже через 40 минут я парковался у навороченного бизнес-центра, где Алькор арендовал целый этаж. Подъем на скоростном лифте вызвал легкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Все-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный привет печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадят алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молода и вызывающе красива. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивало зон декольте и будоражила фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательны и полны участия. «В Штатах наша компания работает еще с 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке криоуслуг мы уже 5 лет. Кстати, вам повезло, в связи с юбилеем у нас грандиозные скидки». «Простите», — прервал я рекламную речь, «а как выглядит сама процедура? Ну и порядок цен тоже хотелось бы услышать». «Конечно, после оплаты и заключения контракта вы получаете специальный медицинский датчик, который следит за здоровьем и связан напрямую с нашей реанимационной бригадой. В случае угрожающих состояний некоторое время бригада сможет находиться рядом с вами неотлучно. После получения официального свидетельства о смерти медики приступают к операции по подготовке клиента к замораживанию». «Погодите», — ошарашенно прервал я. «Какого свидетельства о смерти? Это как, вы будете ждать, пока я умру?»